Уроки и примеры христианской веры. Кассета 5. Страница 507. Через помазание груди освещает наше чувствование и желание, чтобы мы любили не мир и что в мире, а Бога и Божье. Через помазание органов чувств освещает все наши чувства, слово и язык, чтобы мы воспринимали, чувствовали одно только доброе. Через помазание рук и ног освещает все дела, все поведение человека. Одним словом, через помазание изливаются на человека все дары Святого Духа. Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия и дух страха Божия. Исаия 23. Из коих три преимущественно относятся к просвещению разума, а последнее к наставлению и утверждению воли в добре. Примечание. Критическое замечание об учении беспоповцев о таинстве миропомазания. По мнению беспоповцев, миропомазание относится к числу таинств, непотребно нужных во спасение. В деле спасения, говорят они, по нужде можно ограничиться таинством крещения без миропомазания. Но такое мнение их несправедливо. В таинстве миропомазания сообщается верующему благодать, возвращающая и укрепляющая его в жизни духовной. Поэтому ослаблять силу и значение этого таинства значит признавать, что человек может непосредственно собственными силами достигнуть спасения, без пособия благодати Божией. Между тем, по слову апостола, благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Святым Духом всяка душа живится, воспевает Святая Церковь. По учению книги о вере, крещение без таинства миропомазания не может быть совершенным. Святая Восточная Церковь, читаем в ней, при тайне крещения миропомазания тайну сотворяет Абия, великое таинство, еже есть печать Святого Духа, и без того крещения тайна несовершенна есть. Без сия тайны, по словам Большого Катехизиса, никто же совершен христианин может быть и, лист 376-й. От миропомазания происходит даже самое звание христианина. Блаженный Симеон Солунский пишет в своей книге: «От крещения и мира и христиане зовемся, и паче от мира, еже и хрисма зовется». «Откуда нарицается христианин?» спрашивается в Большом Катехизисе. Ответ: «Нарицается православный христианин имени ради Христова от Христа и от хрисмы, сирич помазание святым миром. Поэтому не помазавшийся миром, ниже Богу, ниже ангелам, а знаемы и не печатствованы, и не знаменани Христу». Итак, таинство миропомазания весьма необходимо для спасения. Без него и крещения несовершенно, и истинного христианства нет. Именем христиан нельзя называть, а между тем беспоповцы, не имея его и даже отвергая в нем нужду, думают составлять церковь Христову. Есть ли свидетельство Священного Писания на то, что миропомазание должно быть совершаемо тотчас после крещения? На поставленный вопрос может быть дан только утвердительный ответ. Так на Господа нашего Иисуса Христа тотчас после Его крещения во Иордане сошел Дух Святой видимым и торжественным образом в виде голубя. Кроме этого высочайшего примера, есть еще и другие примеры. Так на царедворце эфиопской царицы тотчас же по крещении сошел Дух Святой. На тех 12 человек, которых крестил Павел в Ефесе, не шел Дух Святой и тотчас же после крещения самаряне, принявшие Слово Божие и крестившиеся во имя Господа Иисуса Христа, тотчас же после крещения получили Духа Святого. Представим здесь примеры, объясняющие ту истину, что миропомазание должно быть совершаемо тотчас после крещения. О вельможе эфиопской царицы Кандакии говорится в книге «Деяний апостольских», что когда Филипп окрестил его и когда они вышли из воды, то Дух Святой сошел на вельможу, Деяния 8:35-40. Апостол Павел, пришедший в Ефес, нашел 12 человек, крестившихся крещением Иоанновым. Он объяснил им, что такое крещение недостаточно для спасения, что нужно креститься крещением, установленным от Господа Иисуса Христа. Услышавшие это, они крестились во имя Господа Иисуса, обновились благодатью Святого Духа, возродились, оправдались, соделались наследниками вечного блаженства. Но святой апостол не остановился на этом. Он тотчас же преподал им дары Святого Духа в таинстве миропомазания. Именно, он возложил на них руки свои. Так первоначально совершалось апостолами таинство миропомазания. И по возложении рук нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Деяния 19:6. Здесь замечательно следующее. Если бы сообразно было с премудростью и благодатью Господа Иисуса Христа, Царя и Владыки нашего, и главы Церкви, то, чтобы новопросвещенные христиане оставались после крещения без даров Духа Святого хоть несколько месяцев, недель или даже дней, то всего удобнее апостол Павел мог бы допустить это теперь в Ефесе. В Ефесе он пробыл в это время 3 месяца, небоязненно проповедовал, удостоверяя о Царстве Божьем. И между тем не ожидал он, пока эти 12 человек утвердятся после крещения в вере, его учением и наставлением, пока выслушает все его проповеди и удостоверения. Нет, он тотчас после крещения преподает им Духа Святого, и они сами стали говорить иными языками и пророчествовать. Благодать и дары Духа Святого и были причиной того, что эти 12 новопросвещенных мужей тотчас же явили в себе величайшую мудрость христианскую и не требовали, чтобы кто учил их. Само то помазание учило их всему. 1 Иоанна 2:17. Жители Самарии приняли Слово Божие и крестились во имя Господа Иисуса. Когда апостолы услышали об этом, они тотчас же посылают к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились об них, чтобы они получили Духа Святого. И действительно, по возложении рук сошел на них Дух Святой. Объяснение слов: «И вы помазание имеете от Святого, и знаете все». Слово «помазание», «хрисма» выражает символическое действие помазания елеем в означении излияния даров Духа Святого. Словом «помазать» в Новом Завете прямо выражается сообщение Духа Святого. Отсюда Христос – помазанник, еврейской мессии. Христос – имя, усвоенное по преимуществу Господу нашему Иисусу, которому сообщены дары Духа Святого, не в меру, паче причастник Его. Отсюда и все получившие Духа Святого в таинстве миропомазания могут называться христианами, как и в Ветхом Завете помазание елеем или посвященное на особенное служение Богу помазанное, и церкви назывались мессиями. От святаго, не от Духа Святаго и не от Бога Отца, но от Иисуса Христа, пославшего Утешителя от Отца. Потому что ниже, в 27 стихе, 1 Иоанна, 2 глава, слова «помазания святого» Иоанн заменяет словами «помазания от Него, который дал обетование жизни вечной, который явится на земле судьею, который праведен и чист или свят, святый». Святым Сына Божия святой евангелист Иоанн называет еще в Апокалипсисе 3:7. Деяния 3.14, Марка 1.24, Лука 4.34. «И знаете все». Несовершенное знание христианина, разумеется, здесь, которое в этой же главе называется «познанием Иисуса Христа», 3 стих. А, собственно, только знание всего того, что необходимо для избежания соблазнов лжеучителей и для отличия истины от обольстителей лжи, как объясняет святой евангелист Иоанн в следующем 21 стихе. Что значит слова? «Известствуя же нас с вами во Христа и помазавши нас Бог, который запечатлел нас и дал обручение Духа в сердца наши». Помазание в Ветхом Завете, употреблявшееся для утверждения в избрании на высшее служение или должность, было внешним признаком этого избрания. В таком значении оно употребляется и в Церкви христианской. Но при этом нужно заметить, что избрание или посвящение христиан к высшему служению требовало от них высших сил и способностей, которых недоставало естественному человеку. Эти высшие силы сообщались благодатью Святого Духа, и потому помазание в Церкви Христовой должно было быть духовное, или лучше должно сопровождаться обильным излиянием Святого Духа, который давал верующим силы возрастающие и укрепляющие. Это излияние Духа называется иначе запечатлением и обручением, вернее, залогом обручения. Как печать кладется на предметы для означения их присвоения известному лицу, или как печать прилагается к тем документам, которые выдаются лицам во свидетельство их личности или для доказательства данных им прав, и прочее, так и Бог излиянием Духа Святого положил на христианах печать в доказательство их принадлежности Христу, в удостоверение их личности и для утверждения их самих в том, что они действительно получат обещанное им. Слово «обручение» или «залог» указывает на такое же вступление христиан в завет с Богом, какое совершается в браке. Как здесь знак верности и взаимной любви дается кольцо, так в доказательство взаимной верности Бога относительно своих обетований и человека, относительно исполнения их, и в залог взаимной любви подается Дух Святой. В приведенных словах апостола православная церковь находит основание для внешнего совершения таинства миропомазания. Все это апостол приводит для того, чтобы показать, что истинность его проповеди, а следовательно и всего сказываемого им, зависит не от него, а от Бога. Неслитность крещения и миропомазания как таинств при их совместном совершении. Несмотря на тесную связь, в какой миропомазание всегда стояло с крещением, оно, однако, всегда составляло особенное, отличное от крещения священнодействие, столь же необходимое для всякого верующего, как и крещение. И Церковь всегда резко разграничивала это два таинства. Такое разграничение мы находим еще у мужей апостольских, которые смотрели на акт миропомазания как на акт отдельный от первого и весьма важный. Примечание. В совершении таинства миропомазания Римско-католическая церковь допускает следующее отступление от древней Вселенской церкви. Право совершения этого таинства представлено только епископом и в крайнем случае священником. Причем совершенно не кстати делается ссылка на то, что диакон Филипп, крестивший самарян, не мог сообщить им даров Святого Духа через возложение рук. Апостолы были для этого святые апостолы Петр и Иоанн, но ведь Филипп был диакон, а не пресвитер. Совершает миропомазание не тотчас после крещения младенцев, а по достижении ими отроческого возраста между 7 и 12 годами. Руководясь тем соображением, что к таинству миропомазания следует приступать с полным сознанием, но тогда и крещение надо отлагать также до отроческого возраста. Затем Климент Александрийский также смотрит на принятие Святого Духа после крещения как на акт совершенно отдельный от погружения и составляющий важные ступени в деле возведения человека в состояние совершенства. Кроме того, изменена форма слов, произносимых священником при совершении таинств миропомазания. Вместо слов «печать дара Духа Святого» католический священник говорит: «Знаменую тебя знаменем креста и укрепляю миром спасения во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». При этом ударяет помазанного слегка по ланите, говоря: «Мир с тобою», в знак того, как объясняют они, что он должен без ропота переносить встречающиеся в жизни огорчения. В древней христианской церкви нигде нельзя найти указания на таковой обычай. Подобное же разграничение между миропомазанием и крещением мы находим и у Тертуллиана, когда он делает следующее замечание о действии помазания: «Хотя помазание, приемлемое нами, производится на теле, но действие его простирается и на душу. Равным образом, хотя крещение бывает внешнее, потому что одно только тело погружается в воду, но действие его совершенно духовное, потому что очищает нас от греха. Миром помазывает только на челе, вопреки 7-му правилу 2-го и 96-го правила 6-го Вселенских соборов. Что касается лютеран, то они совсем отвергли таинство миропомазания. Существует у них только обряд, именуемый конфирмацией ее, и состоящий в том, что дети, достигшие 14 или 15 лет, являются к пастору, он экзаменует их в истинах веры, а затем приобщает святых тайн. По Киприану крещение и миропомазание – суть два отдельные акта крещения, хотя и соединенные самой тесной внутренней связью, так что образует одно целое, неразрывное в отношении их к совершению. Приводить больше свидетельств в подобном роде нет необходимости. И из тех, на которые мы указали, достаточно видно, что помазание крещаемого миром искони составляло особое таинство, отличное от предшествующего ему крещения. И как божественное установление считалось для каждого верующего столь же необходимым, как и последнее. О таинстве причащения. Понятие о таинстве причащения. Таинство это в Новом Завете называется вечерею, трапезой Господней, приобщением плоти и крови Христовой и преломлением хлеба. Под этим именем разумеется такое таинство, в котором христианин под видом хлеба и вина причащается истинного тела и истинной крови своего Спасителя для вечной жизни. Таинство сие установлено самим Господом. Примечание еще о миропомазании. Как в естественной жизни человек по рождению всех сей мир для поддержания бытия своего и возрастания имеет нужду в подкреплении посредством света, воздуха, движения, так и по возрождении человека в жизни благодатной в таинстве крещения ему нужна особая божественная сила, которая бы укрепляла и совершенствовала его в жизни духовной. По исповеданию православной церкви, идущему от самых времен апостольских, эта божественная сила подается возродившемуся от воды и духа в таинстве миропомазания через видимое помазание частей тела освященным миром с произнесением слов «печать дара Духа Святого». Не все, однако же, из христиан разделяют это исповедание православной церкви. Различные последователи Лютера и Кальвина со своими начальниками отвергли таинственное значение миропомазания, оставив за ним только значение священного обряда, дополнительного к таинству крещения. Их же примеру следуют и наши малорусские штундисты, вероучение которых таинство миропомазания, как благодатное средство, вовсе опускается. Сын Церкви Православной, веруя в святость и постановление ее, верует и тому, что она не установляла ничего, чтобы не было основано на учении откровенном. И поэтому, когда возникает недоумение о предметах веры, обращается к Слову Божию, объясненному Церковью древнюю, основательное исследование откровенного учения, рассеивая сомнения, утверждает в душе его спасительные убеждения в истинах веры. К Слову Божию обращаемся и мы, чтобы наглядно убедиться в том, что миропомазание действительно есть таинство, как учит Православная Церковь, а не дополнительный только обряд к крещению, как думают протестанты, а вслед за ними наши сектанты, штундисты. И прежде всего, одно из таких свидетельств мы находим у апостола Павла в его послании к Коринфянам. «Утверждающий нас с вами во Христе, — говорит апостол, — и помазавший нас есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Действие Святого Духа, какое совершилось по этому описанию над коринфянами после их помазания, состояло в том, что они утверждены во Христе. На них положена печать, показывающая, что они – собственность Божия. Сердцам их дано обручение Духа Святого, как залог уверения в том, что, последуя водительству Духа, они – наследники по усыновлению, получат обетованное благо в обителях Отца Небесного. Что может быть разительнее и плодотворнее этих действий? И уже ли это плоды простого обряда? Отнюдь нет. Ибо всякий обряд сам по себе есть чисто внешнее действие. А внешнее действие, как мы знаем, имеет второстепенное значение в деле спасения. И уж ни в каком случае не сообщает благодатных даров. Поэтому неудивительно, что Православная Церковь наша, усмотрев всю важность действий миропомазания, исчисленных как в приведенном месте апостола, так и во многих других местах Откровения, Иоанн 2, 20, 27, Римлянам 8, 4, 12, 2, Ефесянам 3, 16, исповедует миропомазание в числе прочих таинств. Причем, заимствуя совершительные слова миропомазания, печать дара Духа Святого из приведенного места апостола, она наглядно указывает и основание своего исповедания в Божественном Откровении. Это, однако, еще не все. Рассматриваемые слова апостола дают право и на большее заключение. Из них открывается не только благодатная действенность миропомазания, но и его самостоятельность, как особого таинства, отличного от крещения. В самом деле, если действие Святого Духа, описываемое апостолом, называется утверждением, запечатлением, удостоверением верности обещанного, то естественно выходит отсюда, что всему действию предшествовало другое действие Божие, усиленное этим новым последовавшим действием. Но мы знаем, что предшествовавшее действие есть крещение. Поэтому, говоря о миропомазании как таковом действии, которое следует за крещением и как бы усиливает его действие, апостол ясно отличает одно таинство от другого. Указание на миропомазание как на особое таинство можно видеть и в словах апостола Петра, когда он в первом поучении своем, предложенном народу по сошествии Святого Духа на Церковь Апостольскую, говорил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа в оставлении грехов, и получите дар Святого Духа». Апостол предлагает иудеям благодатные средства возрождения в новую духовную жизнь, причем от крещения в оставлении грехов отличает принятие дара Святого Духа. Можно поэтому заключить, что апостол предлагает здесь два таинственные действия, существенно нужные в деле спасения человека. И одному из них усвояет оставление грехов, другому, следующему за ним, сообщение дара Святого Духа. Это учение апостолов о миропомазании как самостоятельном таинстве всего нагляднее открывается для нас в собственных их действиях. вскоре после сошествия Святого Духа на членов первенствующей Церкви Христовой, апостол, находившийся в Иерусалиме, услышав, что жители Самарии приняли Слово Божие, проповеданное диаконом Филиппом, послали к самарянам Петра и Иоанна. Посланные, пришедшие, нашли, что самаряне уже крестились, уверовав в Господа Иисуса, но не получали еще благодати Святого Духа, возвращающей и совершенствующей новорожденных от воды и духа. Поэтому пришедшие в Самарию апостолы, помолившись о крестившихся самарянах, возложили на них руки, и они получили дар Святого Духа. По ясным словам Деописателя, самаряне были уже крещены, и посланные апостолы не крестили их снова. Следовательно, признали крещение правильно совершившимся. Поэтому, возлагая на самарян свои руки, они отнюдь не дополняли таинство крещения, ибо совершение его сами же нашли правильным. Равным образом, и не обряд они совершили, о чем свидетельствует уже нарочитое прибытие апостолов для руковозложения, а всего более то, что через это возложение рук самаряне получили благодатные дары Святого Духа. Очевидно таким образом, что прибывшие апостолы совершили действие, особое от таинства крещения и существенно необходимое для нравственного преспияния самарян, то есть самостоятельное таинство. Вот и другой случай из апостольской деятельности, также ясно показывающий, что после крещения для низведения на крестившихся Святого Духа совершилось другое особое таинство. Апостол Павел во время путешествия своего по странам малоазийским встретил в Ефесе ученика Иоанна Предтечи, которые крестились, только его крещением, то есть приготовительным. Святой Павел раскрыл им, что Иоанн крестил крещением покаяния и своей проповеди приводил к вере во грядущего по нем, то есть в Иисуса Христа. Услышав эту проповедь, ефесяне уверовали во Христа и крестились. Крещение этих учеников во имя Господа совершено было, как видно, самим апостолом, и, следовательно, ни в каком отношении не могло иметь нужды в каких-либо дополнительных обрядах. Но апостол Павел вслед за крещением совершает над ними такое же действие, какое совершили над самарянами Петр и Иоанн. И сказано видно, что апостолы и своим учением, и собственными действиями резко отличали миропомазание от крещения и считали первое не дополнительным обрядом второго, а самостоятельным таинством. Примеру же апостолов следовала и Церковь Христова с первых же времен своих, постоянно совершая за крещением другое таинственное действие, имеющее своим предметом умножение верующих благодати, или что тоже укрепление сил, полученных в святом крещении. Так Климент Александрийский, живший в последней половине II века, говорит об одном епископе, которому евангелист Иоанн поручил одного новообращенного им юношу. Он, епископ, наставив юношу в веру, преподал ему таинство крещения, потом ослабил свой надзор, так как сообщил ему полное охранение, печать Господа, то есть совершил над ним таинство миропомазания. Святой Иерей, ученик святого Поликарпа, ученика апостола Иоанна, говоря о возложении рук апостолами на самарян, указывает всем действие внутреннюю, таинственную сторону. Они приняли Духа Святого, пищу жизни. Еще яснее раскрывает внутреннюю сторону миропомазания святой Киприян. Он представляет действие, совершившееся над самарянами, усовершенствованием их жизни благодатной, и говорит, что то же самое совершается при посредстве известного, видимого действия над всеми верующими, чего недоставало им самарянам, читаем у этого отца и учителя церкви, то совершили над ними Петр и Иоанн. Так бывает и у нас. Крещающиеся в церкви совершенствуются печатью Господнею. Святой Кирилл Иерусалимский, IV век. предлагая подробное оглашение о всем таинственном действии, говорит так: «Когда вы вышли из купели, вам дано было помазание. Не думай, что это простое мира». Нет. Видимым миром помазуется тело, а душа освящается святым и оживотворяющим духом. Точно так же учили о миропомазании, как об особенном, отличном от крещения таинственном действии и прочие учители церкви. Если бы нужно было, мы могли бы представить ряд свидетелей от первых до самых поздних времен по порядку веков. Заметим при этом и то обстоятельство, что миропомазание, как самостоятельное таинство, сохраняется не только в православной церкви, но и во многих таких христианских обществах, которые еще в древние времена отделились от нее, каковы общества армянское, яковистское, несторианское и многие другие. Откуда же такое общее в этом отношении согласие православных и неправославных христиан? Чем объяснить, что и отделившись от православной церкви общества, заблуждаясь в других предметах, в рассуждении о таинстве миропомазания, остались верны истине и в самом отделении? Ничем иным, как только тем, что так учили об этом таинстве апостолы и все первые проповедники веры Христовой. Итак, и учение апостолов, наглядно раскрывшееся в их собственных действиях и практикой древней христианской церкви, самым очевидным образом свидетельствует нам как о таинственной действенности миропомазания, так и о самодеятельности его в ряду других церковных о самостоятельности его в ряду других церковных таинств. Следовательно, протестантское учение о миропомазании как дополнительном обряде представляет такое нововведение, которое не только не имеет для себя оснований в откровении и примере древней христианской церкви, но прямо противоречит тому и другому. О причащении. Как о таинстве причащения, самом важном и, можно сказать, средоточном тайнодействии христианской церкви, учил сам, непосредственно установивший и даже первым его совершивший, Иисус Христос. Свое о нем ясное и определенное учение он, как известно, преподал еще до установления Евхаристии, а именно когда по поводу чудесного насыщения 5 хлебами и 2 рыбами 5000 народа, учил о себе, как шедшем наподобие манны с неба, хлебе жизни. Вот главные по сему случаю сказанные иудеям мысли, в связи с которыми предложено было учение об евхаристическом хлебе. «Делайте небрашно гиблющее, заботьтесь, но о пище, пребывающей в жизнь вечную». Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую Сын Человеческий даст вам. Сего бы Отец знаменовал Бог. Истинно, истинно говорю вам, не Моисей давал вам хлеб с неба, но Отец мой дает вам хлеб истинный с неба. Хлеб же Божий есть сходящий с неба и дающий жизнь миру. Я есть им хлеб жизни. Грядущий ко мне не будет жалкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть им хлеб жизни, сшедший с небес. Кто будет есть хлеб сей, жив будет вовеки, ибо хлеб сей, который я дам ему, есть плоть моя, которые я отдаю за живот мира. Из последовательного же их хода нетрудно видеть, что Иисус Христос, предлагая здесь учение о том, что Он один есть истинный, сшедший с небес хлеб или хлеб Божий, так как Он один может дать и дает жизнь миру, совместно с Сим имел прямое намерение показать и то, в каком отношении Он может и имеет стать для мира хлебом жизни. Раскрывая же подробнее последнюю мысль, он указал именно на два вида, в которых имеет являть себя хлебом жизни. Первый из них обозначил так: «Я есмь хлеб жизни. Грядущий ко мне не имеет залкоться, и верующий в меня не будет жаждать никогда». А последний, оттенив следующими словами «Я есмь», следующими словами «Есмь хлеб жизни, шедший с небес». «Кто будет есть от хлеба сего, жив будет вовеки. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». Чем, что нетрудно приметить, с ясностью и точностью определенно было важное определено и существенное между ними отличие. Так хлеб жизни в первом случае изображается Спасителем, как хлеб, уже шедший с неба, и всем предложены для духовной пищи, только бы находились алчущие его и жаждущие. Во втором же случае он только обещается быть предложенным верующим. Кроме того, в первом случае предложенный Спасителем хлеб жизни не ставится им в какой-либо зависимости от преданий за жизнь мира своей плоти, тогда как наоборот, в последнем случае он поставляется в прямую от всего зависимость. Наконец, что важнее всего, тогда как хлеб первого рода по изображению Христову был по своему существу ничем иным, как его небесным учением, доставляющим свет и жизнь, принимающим его с верою, хлеб последнего рода, то есть тот хлеб, который он еще только обещал преподать, имел состоять в самой плоти его, который он имел дать за жизнь мира. Но так ли именно или в собственном ли смысле сам Христос разумел свое обетование о последнего рода хлебе жизни, как хлебе, заключающемся в его собственной и истинной, преданной за жизнь мира плоти? Ответом на это служит его дальнейшее осем, вполне положительное и решительное учение. Так, по замечанию святого Иоанна, когда Христос изрек свое обетование о том, что Он даст хлеб, которым будет плоть Его, имеющая быть им преданной за жизнь мира, то пряхуся между собой жидови, глаголюще, как Он может сей дать плоть свою есть, Иоанна 6:52, то есть ту самую плоть, которую видели перед собою. Но Христос, несмотря на это недоумение со стороны иудеев, не только не отрекся от своего обетования, а предложения снять в своей плоти, а напротив, еще с большей силой и твердостью стал учить о сем, так продолжая речь свою: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь жизни в себе. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Плоть же моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отца ради, и идущий меня, и тот будет жив меня ради». Вся эта речь, полная одна другой более сильных и выразительных мыслей о безусловной необходимости для получения вечной жизни причастия тела и крови Христовой, поставляет выше всяких сомнений то, что Христос, обетовав в будущем дать живой хлеб, состоящий в его плоти, вместе с сим обетовал преподавать верующим истинную свою плоть, истинную свою кровь, с тем, чтобы приобщающиеся их внутренне соединялись с ним самим и через это становились причастниками жизни вечной. Самое же таинство живого или евхаристического хлеба, как передают евангелисты Матфея и Марк, так установил на Тайной Вечере после совершения вместе с апостолами Ветхозаветней Пасхи Иисус Христос. Идущим же им Взял Иисус хлеб и благословил, преломил, и, давая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и возблагодарив, дал им, говоря: «Пейте из нее все, сие есть кровь моя нового завета, которая за многих изливается в оставлении грехов». Или по изображению апостола Павла и святого Луки: «Господь Иисус в ночь, в которой предан был, взял хлеб и, благодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, говоря: «Сия чаша новый завет есть в моей крови, сие творите, когда пиете, в мое воспоминание». Из приведенных слов Писания при установлении сего таинства ясно видна особенная важность и особенно высокое значение сего таинства для христианина. Главное и существенное в всем таинстве то, что под видом хлеба и вина нам преподается истинное тело и истинная кровь Христова. Христос прямо говорит: «Хлеб, который я дам, плоть моя есть, которую я отдам за жизнь мира, ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». Для чего Господь установил сие таинство? Ближайшая цель установления его воспоминания о Спасителе, особенно о его страданиях и крестной смерти. «Сие творите в мое воспоминание», — сказал Господь. С этим вместе оно служит для нас учреждением и знамением Нового Завета и Нового Союза нашего с Богом во Христе, которого Ветхий Завет служит только прообразованием. «Сия есть кровь моя Нового Завета», — говорит Спаситель, «сия чаша Новый Завет в моей крови». Далее цель его — теснейшее соединение со Христом и между собою. «Идущий мою плоть и пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. Едино тело есть многие, все бы от единого хлеба причащаемся». 1 Коринфянам 10:17. Кроме того, оно служит для нас очистительную и умилостивительную жертвой за грехи наши, и не за наши только, но и за грехи всего мира, и вместе благодарственной жертвой за все, что имеем от Бога. Ибо Господь, прияв хлеб, прежде хвалу воздал и благодарил Бога, и потом, преподавая тело свое, сказал: «Сие есть тело мое за вас, преломляемое в оставление грехов». И, преподавая чашу, сказал: «Сия есть кровь моя нового завета, за вас и за многих изливаемое в оставление грехов. Ибо у вас нет ничего, чем вы могли или достойно возблагодарить Бога за его милости, или умилостивить его за грехи наши». Наконец, оно служит для нас залогом бессмертия и вечной жизни. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь жизни в себе. Идущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Отцы ваши ели манну в пустыне и померли, а идущий хлеб сей жив будет вовеки». Понятно, что столь высокое таинство должно требовать и особых условий с вашей стороны. Оно требует полного сосредоточения в самих себе, строгого самоиспытания своей совести и всецелой готовности к принятию его. Апостол кратко выразил все это в следующих словах: «Да искушает же человек себя, и так от хлеба да ест, и от чаши да пьет. Идущий и пьющий недостойно суд себе, ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем». Примечание. Разбор мнений беспоповцев о таинстве причащения. Таинство причащения тела и крови Христова есть одно из важнейших средств в деле спасения. Господь наш Иисус Христос, повелевая вкушать свое пречистое тело и пить свою честную кровь, ясно и решительно указывает на необходимость этого таинства. для получения жизни вечной, для вечного спасения. «Я есть хлеб жизни», — сказал он иудеям, «сшедший с небес. Если кто ест от хлеба сего, жив будет вовеки. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя». Иоанна 6:51. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь жизни в себе. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Таинство причащения столь же необходимо для спасения, как и крещение. Без пищи и питья жить нельзя. Такую необходимость таинства причащения признавали святые отцы и учители церкви. По словам блаженного Феофилакта, духовная брашна Господней плоти, не причащающиеся, не причастни будем вечной жизни. В Кирилловой книге читаем: «Если кто кровью Сына Божия порогов уст дома своего не помажет, душа его первородная в нем не может быть жива». В книге о вере, после слов Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови его, не будете иметь в себе жизни», сказано: «Страшен ответ Христовых словес. Кто не ужаснется от вышереченного запрещения и не послушает гласа Господня? Разве тот, кто жизни вечной погубить хочет, без причастия, тая истинные святыни, спастись невозможно». Кирилл Александрийский говорит, что иже Церкви Божией причастие себе святых Христовых тайн удаляюще, враги Божии бывают и бесам друзья. Вопреки столь ясному учению Слова Божия и святоотеческих писаний о необходимости таинства причащения, беспоповцы утверждают, что по нужде можно обойтись и без этого таинства, и в доказательство этого приводят, во-первых, исторические примеры, во-вторых, свидетельства из старопечатных книг. Многие из святых мучеников и подвижников, говорят беспоповцы, во всю свою жизнь причащались тела и крови Христовой, однако спаслись и прославляются Церковью. Таковы, например, преподобные Павел Фивейский, Петр Афонский, Марк Фрачиский, Феофан Антиохийский, Мария Египетская, Феоктиста и другие мученики, Евпсихий, Еспер и Зоя, Коприя, Александр, Кирики и Улита, Драсида, Гликерия и другие. Но, обращаясь к исторической достоверности указываемых примеров, нужно заметить, что только относительно мученика Александра, в память его 9 июля, и святой мученицы Драсиды, в память ее 22 марта, можно положительно утверждать, что они совсем не причащались святых тайн. А эту последнюю мысль беспоповцам и следует доказать, потому что они никогда не причащаются. Но святой мученик Александр не был даже и крещен, потому что после исповедания себя христианином был в тот же день замучен. Святая же мученица Драсида, дочь царя Трояна, после крещения жила только 7 дней и не имела возможности принять таинство причащения. Относительно Марии Египетской несомненно известно, что она перед своим удалением в пустыню причастилась тайн Христовых в предтечевой церкви на Иордане и перед своей кончиною от святого старца Зосимы 1 апреля. Точно так же относительно преподобной Феоктисты мы знаем, что она перед своей смертью причастилась Христовых тайн, принесенных ей по ее просьбе неким ловцом 9 ноября. Что же касается большинства остальных примеров святых, то хотя в житиях их прямо и не говорится о причащении их, но это молчание не дает права заключать, что они действительно не причащались, но показывает противное. «Обычай есть божественному писанию», — говорит преподобный Иосиф Волоцкий, «еже святых жития и повести писати, и нужнейшие вещи писанию предавати ненужное же мимо тещи. Ничто же бо нужнейшее есть божественного крещения и причащения святых Христовых тайн. Но во множайших житиях апостольских и мученических, и отеческих неявлено есть осем. Егда оба не все крещения быше или не все причащались апостолы и мученицы и преподобные отцы наши, ей все крестились и все причащались. Но сего ради писатели умолчали о сем, ведая, яко не нужно есть о сем писати, ибо все человеки знают, что нельзя христианином именоваться, если не будет крещен или не причащаться святых Христовых тайн. Таким образом, примеры, приводимые беспоповцами из житий святых в исторических отношениях, не могут быть признаны вполне верными. А отсюда и общая мысль беспоповцев, что многие святые мученики и преподобные спаслись без причащения святых тайн, оказывается преувеличенной. Свидетельства, приводимые беспоповцами двоякого рода. В одних говорится, что в случае невозможности причаститься чувственно, можно ограничиться одним желанием причащения и получить спасение. А в другом говорится о духовном причащении и о духовной жертве. В Большом Катехизисе сказано, что без таинства причащения ни един спастися может, разве аще невозможно их употреблять, вожделев оное, лист 356 на обороте. То есть, когда он, несмотря на все свои желания, не имеет возможности причаститься святых тайн. Беспоповцы и говорят, что у них есть желание причаститься святых тайн, но они не имеют возможности сделать этого, поэтому желание их и вменяется за причастие. Но такое учение совершенно несправедливо. Все истинно верующие должны на самом деле приобщаться святых тайн, а не желать их только, потому что Спаситель прямо говорит, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Союз духовной церкви со Христом, говорит святой Златоуст, не только по любви, но и вещью самою в его плоть обращается. Брашном все бывает, его же причащаемся тело его. Кто заменяет святые тайны только желанием их, тот свое желание дерзает уподоблять плоти и крови Сына Божия, но между ними нет никакого сходства. Таинство причащения установлено самим Иисусом Христом, а желание происходит от нашего сердца. В таинстве причащения под видом хлеба и вина преподаются истинное тело и истинная кровь Господа нашего Иисуса Христа на освящение душ и телес наших. А желание наше есть желание грешных людей, и само требует освящения. Затем, в случае невозможности причащения Христовых тайн, несмотря на все желания причаститься онных тайн, редки и исключительны, и могут быть только вследствие крайней нужды. А нужные смотрительные случаи в закон не приемлются, из них нельзя вывести какое-либо общее правило. Несть закон церкви скудное. При том же означенное свидетельство Большого Катехизиса, равно как и другие подобные ему, говорят не о тех лицах, которые как беспоповцы никогда не причащаются, а о тех, которые в каком-либо частном случае своей жизни, например, находясь в плену народа неправославного или языческого, или перед смертью, или во время болезни, препятствующей принять святые тайны, тошноты, например, не имеют возможности причаститься. Эти лица состоят членами церкви, верят в необходимость и спасительность таинств и усердно желают причащения. Так что, если бы имели возможность причаститься, то непременно сделали бы это. Таким лицам усердное желание причаститься Христовых тайн, конечно, вменяется в действительное причащение, подобно тому, как Аврааму вменилось в правду веры его. К беспоповцам же все это относиться не может, так как они во всю жизнь не причащаются Еще утверждают, что можно спастись без причащения святых тайн. Из свидетельств другого рода более замечательно следующее. Блаженный Феофилакт в своем благовестнике пишет: «И ты можешь не токмо по тайному причастию ясти и пить и плоть и кровь владычну, но и по иному образу, ибо плоть яст тот, егда подетели проходит действенно». Как понять эти слова? Означают ли они, что можно как кому угодно причащаться, или таинственно, или иным образом, например, духовно, и что последнего рода причащение может заменять первое? Но если понять так слова блаженного Феофилакта, то необходимо придется встать в противоречие со словами Господа о необходимости таинства причащения, преподанного в чувственном виде на Тайной Вечере, где он заповедал творить сие, то есть чувственное причащение в его воспоминания. Обращаясь затем к другим словам блаженного Феофилакта в том же толковании, мы приходим к полному убеждению, что он совсем не думал сказать, что видимое причащение тела и крови Христовой можно заменить каким-то духовным причащением. Объясняя слова Спасителя о хлебе жизни, идущий от которого не умирает, он прямо говорит, что здесь речь о тайном, то есть таинственном, видимом причащении, что это тайное причащение есть обычно, и что оно только необходимо, что несть инако живота и мети. А отсюда познаем, заключает он, величество тайны причащения. Таким образом, выражение блаженного Феофилакта «ясти и пити плоть и кровь владычню можно и по иному образу» означает не действительное какое-то непонятное духовным образом причащение тела и крови владычной, а общение со Христом нравственное через прохождение добродетельной жизни. Каковое общение имеет тесно необходимую связь с таинственным приобщением плоти и крови Христовой. Библейские тексты о святом причащении. Первое причащение было на последней Пасхе, которую отпраздновал Господь со своими учениками. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Ибо я, говорит святой апостол Павел, от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите. Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание». Святое причащение есть вкушение пречистой крови и тела Иисуса Христа. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье». Святое причащение должно быть совершаемо в воспоминании его искупительной смерти. «Сие творите в мое воспоминание». И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание». И, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Та же и чашу после вечери сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Строгое испытание самого себя предписывается прежде причащения. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. 2 Коринфянам 13:5. Святое причащение должно быть принимаемо с решимостью вести новую жизнь. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Духовная благодать, вытекающая из причащения. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек. Первобытная церковь совершала причащение. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжал слово до полуночи. Тем, кто недостойно участвовать в причащении, повинен против тела и крови Христовых. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Привлекает на себя суд Божий. Оттого многие из вас немощные и больные немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Вкушает и пьет осуждение себе. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Римская католическая церковь отличается в учении о таинстве святого причащения, во-первых, тем, что в ней веществом для таинства причащения служит хлеб пресный вместо квасного. Начало этому обычаю положено было в VII веке в Испании, но господствующим в римской церкви он сделался в XI веке. Это нововведение западные христиане доказывают тем, будто Иисус Христос установил таинство святого причащения в первый день опресночный. Это неверно. Иисус Христос установил таинство святого причащения по свидетельству Евангелиста Иоанна 13:1 прежде иудейского праздника Пасхи, следовательно, прежде употребления опресноков и, значит, прежде первого дня опресночного. Если же евангелисты Матфей 26:17, Марк 14:12 говорят, что Тайная Вечеря была в первый день опресночный, то их слова на основании прямого указания евангелиста Иоанна, очевидно, необходимо понимать в значении дня, ближайшего к празднику опресноков, который начинался на другой день после еврейского праздника Пасхи, именно 15 числа месяца Нисана. Следовательно, Тайная Вечеря, бывшая 13 числа этого месяца, была в такое время, когда иудеи употребляли еще хлеб квасный, который Христос Спаситель и употребил при установлении таинства святого причащения. Миряне в римской церкви причащаются только под одним видом, под видом хлеба, тела Христова. Обычай этот явился на Западе в XIII веке, а в XV по распоряжению Базельского собора Он признан был обязательным для всех западных христиан. В оправдании этого обычая в Римской церкви представляют следующее основание. Говорят, будто нет прямого повеления самого Господа, чтобы все последователи Его причащались непременно под обоими видами. А слова Господа: «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни, и потом пейте от нее все», разве не заключает в себе прямого указания на то, что всем христианам следует причащаться под обоими видами хлеба и вина, тела и крови Христовой? Говорят, миряне по неосторожности могут пролить кровь Христову. А священнослужители разве не могут по неосторожности пролить? Однако же они, по учению Римской Церкви, не лишаются приобщения крови Христовой. Говорят, некоторые из мирян имеют природное нерасположение к вину и не употребляют его. Эта причина касается столь редких исключений, за которых несправедливо было бы лишать всех мирян причащения крови Христовой. Да можно ли допустить, чтобы человек не мог принять и одной капли вина? Наконец говорят, где тело, там и кровь. И потому причащающееся тело Христово причащается вместе и крови Его. Вывод произвольный, противоречащий прямому повелению и примеру, данному самим Господом, а равно и тому, что подобный вывод не имеет места в Римской Церкви по отношению к священнослужителям. Младенцы совсем не допускаются в Римской Церкви до причащения святых тайн, на том основании, что они не могут сознательно приготовиться к нему. В таком случае нельзя было бы допустить младенцев и до принятия крещения. А согласно ли это со словами Господа, имеющими прямое отношение как к взрослым, так и к младенцам? «Если не будете есть плоти Сына Человеческого, не будете и пить крови Его, не будете иметь жизни в себе». Иоанна 6:58. Присуществление святых даров по верованию Римской Церкви совершается во время произнесения священником слов «Примите и едите, сие есть тело Мое». А по учению Церкви Православной – после призывания Святого Духа во время благословения святых даров. Об истинности последнего учения свидетельствует самый порядок совершения таинства. Если допустить учение Римской Церкви, то в таком случае совершенно излишни были бы действия, совершаемые после произнесения слов Христовых «Примите и едите». Именно призывание Святого Духа на предложенные дары – и благословение их с произнесением слов «И сотвори убо хлеб сей». Лютеране не только употребляют хлеб пресный, по примеру Римской Церкви, но и не признают самого присуществления в таинстве святого причащения. По их мнению, вопреки ясных слов Спасителя, «Сие есть тело мое, сие есть кровь моя», хлеб и вино – суть только символы или знаки тела и крови Христовой, а не самое пречистое тело и кровь Его. Кроме того, благодатная сила этого таинства, по их мнению, условливается не самим существом таинства, а верою совершителей и принимающих его. И то, и другое мнение, очевидно, уничтожает самую сущность таинства и несогласимо с самим понятием о таинстве и значением силы божественной. Учение Церкви о таинстве Евхаристии. Вселенские соборы так учат о таинстве причастия. На Первом Вселенском соборе присутствовавшие отцы исповедали: «На божественной трапезе мы не должны просто видеть предложенный хлеб и чашу, но, возвышаясь умом, должны верою разуметь, что на священной трапезе лежит Агнец Божий, взявший на себя грех мира, приносимый в жертву священниками, и истинно приемля честное тело и кровь его, должны веровать, что это знамение нашего воскресения». На Третьем Вселенском Соборе единодушно принято и одобрено послание святого Кирилла Александрийского к Несторию, писанное от целого поместного собора Александрийского, где, между прочим, говорится: «Возвещая смерть по плоти единородного Сына Божия, то есть Иисуса Христа, и исповедуя воскресение Его и вознесение на небеса, мы совершаем в церквах бескровное жертвоприношение и таким образом приступаем к благословенным тайнам и освящаемся, причащаясь святого тела и честной крови Спасителя всех нас Христа, и принимая не как обыкновенную плоть, да не будет, и не как плоть человека, освященного и соединившегося с Словом по единству достоинства, но как воистину животворящее и собственное тело самого Слова. Ибо Он, Иисус Христос, как Бог, будучи жизнью по естеству, когда стал едино собственной плотью, то соделал ее животворящую. И потому, хотя Он говорит нам, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, однако мы должны почитать ее не за плоть человека, во всем подобного нам, каким бы образом плоть человека по природе своей могла быть животворящую, но воистину за собственную плоть того, который ради нас соделался и назван Сыном Человеческим. Отцы Седьмого Вселенского Собора в обличении еретиков свидетельствовали, никто из труб Духа, то есть святых апостолов, и достославных отцов наших, бескровную жертву нашу, совершающуюся воспоминание страдания Бога нашего и всегда всего домостроительства Его, не называл образом тела Его, ибо они не принимали от Господа так говорить и возвещать, а слышали Его благовествующего, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни. Так же идущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает и я в нем. И еще. Примите, едите, сие есть тело мое, а не сказал, примите, едите образ тела моего. И так ясно, что ни Господь, ни апостолы, ни отцы, бескровную жертву, приносимую священниками, никогда не называли образом, но самим телом и самою кровью. И хотя прежде, нежели совершится освящение, некоторые из святых отцов некоторым казалось благочестивым называть сии вместообразными, но при освящении они суть тела и кровь Христовы, и так веруются. Святые отцы учат об Евхаристии так. Святой Игнатий Богоносец говорит, «Они, докеты, удаляются от Евхаристии молитвы, не исповедуя, что Евхаристия есть плоть нашего Спасителя Иисуса Христа, пострадавшая за грехи наши, которые Отец воскресил по благости». Святой Иустин Мученик, «Мы приемлем сие Евхаристии не как простой хлеб и не как простое питье, но каким образом Иисус Христос, Спаситель наш, воплотившись Словом Божиим, имел для спасения нашего и плоти кровь, таким же образом научены мы, и пища сия, над которой произнесено благодарение молитвы и слова Его, по предложению, питающей нашу кровь, по приложению, и плоть, есть плоть и кровь того же воплотившегося Иисуса Христа». Святой Ириней, как земной хлеб через призывание на него Бога уже не есть обыкновенный хлеб, на Евхаристии, состоящей из земного и небесного, так и тела наши, приобщаясь к Евхаристии, уже несут тленны, но имеют надежду воскресения. Святой Кирилл Иерусалимский, хлеб и вино Евхаристии, прежде святого призывания поклоняемые Троице, были простым хлебом и вином. По совершении же призывания хлеб соделывается телом Христовым, а вино бывает кровью Христовою. Он же в другом месте говорит, когда сам Христос объявил и сказал о хлебе, сие есть тело мое, после сего кто уже осмелится не веровать? И когда сам уверил и сказал о чаше, сие есть кровь моя, кто тогда усомнится и скажет, что сие не кровь его? Он в Кане Галилейской некогда воду притворил в вино, сходное с кровью. И недостоин ли веры, когда вино в кровь притворяет? Если зван был на брак телесный, с совершил он сие преславное чудо, не более ли даровал сынам брачным свое тело и кровь свою в наслаждение, требует исповедания нашего. Почему со всякой уверенностью приимем сие, как тело и кровь Христову? Ибо во образе хлеба дается тебе тело, а во образе вина дается тебе кровь, дабы, приобщившись тело и крови Христа, соделался ты ему с телесным и с кровным, ибо таким образом бываем и христоносцами, когда тело и кровь сообщится нашим членам. Так, по словам блаженного Петра, бываем божественного естества причастницы. Итак, хлеб и вино в Евхаристии не разумей простыми, ибо он и тело, суть и кровь Христова, по изречению Владыки. Ибо хотя чувство тебе и представляет сие, но вера-то утверждает тебя, не по вкусу рассуждая о вещи, но от веры будь известен без сомнения, что ты сподобился тела и крови Христовы. Блаженный Феофилакт, помни, что хлеб, который мы вкушаем в таинстве, не есть образ тела Господня, но есть самая плоть Господа, ибо хлеб таинственными словами через таинственное благословение и наитие Святого Духа претворяется в плоть Господа. Хлеб не есть образ тела Господня, но прилагается в самое тело Христово. Святой Иоанн Дамаскин. Уже ли он, Бог Слово, не может хлеб соделать своим телом, а вино и воду своей кровью? Он сказал вначале, да прорастит земля былие травные. И земля, возбуждаемая и укрепляемая Божьим повелением, будучи даже до ныне орошаема дождем, производит свои прозябания. Так и здесь. Бог сказал, сие есть тело мое, сие есть кровь моя, сие творите в мое воспоминание. И по его всесильному повелению так бывает и будет до того времени, когда придет, ибо так сказано, доколе приидет. И для сего нового делания через призывание делается дождем осеняющая сила Святого Духа. Ибо как Бог все, что не сотворил, сотворил действием Святого Духа, так и ныне действием Святого Духа совершается то, что превышает естество. И чего нельзя постигнуть, разве одной только верою? Как обудете, говорит святая Девы, если я мужа не знаю? Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя, отвечает ей архангел Гавриил. И ныне, если ты спрашиваешь, каким образом хлеб делается телом Христовым, а вода и вино кровью Христовою, отвечаю тебе и я, Дух Святой нисходит и совершает то, что превыше слова и разумения. Хлеб же и вино употребляется потому, что Бог знает человеческую немощь, которая многого с неудовольствием отвращается, когда оно не утверждено обыкновенным употреблением. Итак, Бог по обычному своему снисхождению через обыкновенное по естеству совершает выше естественное. По елику люди обыкновенно в пищу употребляют хлеб, в питье воду и вино. Бог с сими веществами соединил свое божество и сделал их своим телом и кровью, чтобы через обыкновенное и естественное мы участвовали в вышеестественном. И далее. Хлеб и вино – суть не образы тела и крови Христовой, да не будет, но самое обожаемое тело Господа. Ибо сам Господь сказал, «Сие есть тело мое, а не образ тела, сие есть кровь моя, а не образ крови». Если же некоторые называли хлеб и вино вместообразными образами тела и крови Господи, как, например, богоносный Василий в литургии, то называли так сие приношение не по освящении, но до освящения. В другом месте он же говорит так: «Самый хлеб и вино претворяется в тело и кровь Божию». Если же ты спросишь, каким образом сие бывает, то довольно тебе услышать, что сие совершается Святым Духом, так же, как Господь и от Святые Богородицы составил в себе и в себе плоть Духом Святым. И мы ничего не знаем более, зачем только что Слово Божие истина, только что Слово Божие истина, действенно и всесильно, но образ претворения неисследим. При сем можно еще сказать и то, что как хлеб через едение и вино, и вода через питье естественным образом прилагается в тело и кровь едущего и пьющего, и делается не другим телом, отличным от прежнего его тела, так и хлеб предложения, вино и вода через призывание и наитие Святого Духа сверхъестественно претворяется в тело и кровь Христову. И составляет не два тела, но одно и то же. Веруем, что в таинстве Евхаристии присутствует Господь наш Иисус Христос не символически, не образно, не преизбытком благодати, как в прочих таинствах, ни одним наитием, как это некоторые отцы говорили о крещении, и не через проницание хлеба, так что божество слова входило в предложенный для Евхаристии хлеб существенно, как последователи Лютера довольно неискусно и недостойно изъясняют, но истинно и действительно, так что по освящению хлеба и вина хлеб прилагается, присуществляется, притворяется, преобразуется в самое истинное тело Господа, которое родилось в Вифлееме от Преснодевы, крестилось в Иордане, пострадало, погребено, воскресло, вознеслось, сидит одесную Бога Отца, имеет явиться на облаках небесных. А вино притворяется и присуществляется в самую истинную кровь Господа, которая во время страдания Его на кресте излилась за жизнь мира. Еще веруем, что по освящению хлеба и вина остаются уже не самый хлеб и вино, но самое тело и кровь Господня под видом и образом хлеба и вина. К таинству причащения нужно приступать с великим благоговением. Святой Иоанн Златоуст, говоря о том, что в таинстве причащения христианин вкушает самое тело Христа, убеждает приступать к нему с великим благоговением и пламенной любовью. Сколь многие ныне говорят, желал бы я видеть лицо Христа, образ, одежду, сапоги. Вот ты видишь Его в Евхаристии, прикасаешься к Нему, вкушаешь Его. Ты желаешь видеть одежды Его, а Он дает тебе не только видеть себя, но и касаться, и вкушать, и принимать внутрь. Итак, никто не должен приступать с пренебрежением, никто с малодушием, но все с пламенной любовью, все с горячим усердием и бодростью. Посему должно всегда бодрствовать, ибо немалое предлежит наказание тем, которые недостойно приобщаются. Подумай, сколь много ты негодуешь на предателей и на тех, кои распяли Христа, и так берегись, чтобы и тебе не сделаться виновным против тела и крови Христовой. Они умертвили всесвятое тело, а ты принимаешь оное нечистой душою после таликих благодеяний. Ибо недовольно было для него того, что он соделался человеком, был заушен и умерщвлен, но он еще сообщает себя нам, и не только верой, но и самым делом соделывает нас своим телом. Сколь же чист должен быть тот, кто наслаждается сею жертвою? Сколь чище всех лучей солнечных должна быть рука, раздробляющая сию плоть, уста, наполняемые духовным огнем, язык, обогряемый страшною кровью. Помысли, какой чести ты удостоен, какой наслаждаешься трапезой. На что с трепетом взирают ангелы и не смеют воззреть без страха по причине сияния отсюда исходящего. Тем мы питаемся, с тем сообщаемся и делаемся одним телом и одной плотью со Христом. кто возглаголит силы Господни, слышен и сотворит вся хвалы Его? Какой пастырь питает овец собственными членами? Но что я говорю пастырь? Часто бывают такие матери, которые новорожденных младенцев отдают другим кормилицам. Но Христос не потерпел сего. Он питает нас собственной кровью и через сие соединяет нас с собою. Христос присутствует в таинстве Евхаристии как совершенный Бога-человек. Притом в каждой самой малейшей частице евхаристических даров. Веруем, что в каждой части до малейшей частицы приложенного хлеба и вина находится не какая-либо отдельная часть тела и крови Господней, но тело Христово всегда целое и во всех частях единое, и Господь Христос присутствует по существу Своему, то есть душою и божеством, или совершенный Бог и совершенный человек. Поэтому, хотя в одно и то же время бывает много священнодействий во Вселенной, но немного тел Христовых, а один и тот же Христос присутствует истинно и действительно, а одно тело Его и одна кровь во всех отдельных церквах верных. И это не потому, что тело Господа, находящееся на небесах, не сходит на жертвенники, но потому, что хлеб приложения, приготовляемый порознь во всех церквах и по освящении притворяемый и присуществляемый, делается одно и то же с телом, сущим на небесах. Ибо всегда у Господа одно тело, а не многие во многих местах. Посему-то таинство сие, по общему мнению, есть самое чудесное, постигаемое одной верою, а не умствованиями человеческой мудрости, кое суету и безумную изыскательность касательно вещей божественных отвергает сия святая и свыше определенная за нас жертва. Послание восточных патриархов, член 17. В лице священника таинство причащения совершает сам Иисус Христос. Совершая Евхаристию и принося Богу бескровную жертву, священник в своем лице представляет самого великого архиерея Иисуса Христа, Сына Божия, священнодействующего и приносящего Богу Отцу жертву по долгу вечного своего святительства, хлеб и вино, притворенные на алтаре церковном, в самое тело и самую кровь Христову. Потому священник исповедует: «Ты бы еси приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш». Молитва Херувимской песни. «Никто же достоин от связавшихся». «И ныне присутствует Христос», — беседует святой Златоуст, «трапезу сию украшаей. Украсивай оную на вечере, тот и сию украшает ныне. Не человек есть, творяя предлежащее быть и тело, и кровь Христову, но сам, распявшийся за нас Христос, образ един Христов исполняя, стоит священник и молитву приносит, глагол вещая, сие есть тело мое. Благодать же и сила Божия есть все действующее». Святой Златоуст. Еще. «Приношение сие, хотя бы каковое священник принес, хотя бы Павел, хотя бы Петр, есть самое то же, которое Христос ученикам подал, и которое ныне священники совершают, ничем же сие, как и то, есть меньшее. Ибо и сие не человеки освящают, но самый той же и оная освятивый. Как обо глаголы я же Христос провозгласил, те же самые суть, кои ныне священник глаголит, так и приношение тое же да есть». Златоуст. Господь даже доселе сие истиннейшее и святейшее тело свое творит и освящает и благословляет, говорит святой Киприян в слове о вечере Господней. Примеры из жизни святых, доказывающие, что в таинстве Евхаристии под видом хлеба преподается истинное тело Христово, и под видом вина – истинная кровь Господня. В житии святителя Григория Двоеслова, Папы Римского, рассказывается о знаменательном чуде, которое совершилось в пречистых тайнах по молитве сего святителя. Одна знатная римская женщина принесла просфоры для совершения таинства причащения литургии. В этот день совершал сам святитель Григорий. Когда настало время подавать людям святое причащение, то приступила и та женщина причаститься святых тайн. При словах святителя преподается животворящее тело Господа нашего Иисуса Христа. Упомянутая женщина усмехнулась. Видя смех ее, святитель удержал свою руку и спросил женщину: «По что ты рассмеялась?» «Удивительно для меня, владыка, что ты тот хлеб называешь телом Христовым, который я испекла моими руками». Святитель Григорий, видя ее неверие, помолился Богу, и тотчас вид хлеба приложился в вид самого истинного тела человеческого. Это чудо увидала не только та женщина, но и все прочие, бывшие в храме, и прославили Христа Бога, и утвердились в вере относительно пречистых тайн, что под видом хлеба преподается истинное тело Христово, и под видом вина истинная кровь Господня. Святитель снова помолился, и вид тела человеческого претворился в вид хлеба. Со страхом и верой, несомненно, приняла женщина хлеб, как тело Христово, так же и вино, как кровь Христову. 12 марта. Один живший в скиту старец был великий подвижник, но прост в вере и от простоты погрешал. Он говорил: «Хлеб, который мы принимаем, не есть существенное тело Христово, а только вместообразное». Несмотря на все убеждения, старец отвечал: «Если не уверюсь самым делом, не могу вполне убедиться». Святые подвижники сказали ему: «Помолимся Богу эту неделю о таинстве всем, и Бог откроет нам». Старец с радостью согласился на это предложение и молился Богу так: «Господи, ты знаешь, что я не верю, не по злобе, но чтобы не заблуждаться по неведению. Открой мне, Господи Иисусе». Так молились и другие старцы-подвижники. Бог услышал их. По прошествии недели они пришли в воскресенье в церковь, и отверзлись им очи. Когда хлеб положен был на святой престол, он представлялся в виде младенца. Когда же священник простер руку для преломления хлеба, ангел Господень сошел с неба с ножом, заклал младенца, кровью его вылил в чашу. Когда же священник раздроблял хлеб на малые части, тогда и ангел отсекал от младенца малые части. Когда они приступили к принятию таинства, старцу одному подана была плоть с кровью. Увидев сие, он ужаснулся и воскликнул: «Верую, Господи, что хлеб сей есть тело Твое, и чаша сия есть кровь Твоя». И тотчас плоть в руке его стала хлебом, как бывает в таинстве, и он приобщился благодаря Бога. После сего старцы говорят ему: «Бог знает, что человек по природе своей не может есть сырой плоти, а потому и преподает тело свое под видом хлеба и кровь свою под видом вина, принимающим с верою». Святые подвижники возблагодарили Бога за то, что Он не попустил недоумевающему старцу погубить трудов своих, и все с радостью возвратились в свои келии. Пришел однажды преподобный Нифон с учеником своим на обычную молитву в церковь в Царьграде, где уже епископ начал божественную службу. И вот отверзлись у преподобного Нифонта духовные очи, и он увидел огонь, шедший с неба и покрывший алтарь и архиерея. Во время же пения Тресвятого явились четыре ангела и пели с поющими, а во время чтения апостола увидел святого апостола Павла, который стоял сзади читающего и наблюдал за ним. Во время Евангелия слова, как «светильники восходили на небо», а при перенесении святых даров раскрылся свод церковный, разверзлись небеса, и при необыкновенном благоухании сходили ангелы с пением «Слава Христу Богу!» и несли прекрасного отрока, и, поставив его на дискос, сами окружили престол. Когда же настало время освящения даров и совершения таинства, приступил один из светлейших ангелов и, взяв нож, заклал отрока и излил святую кровь в чашу. Затем, положив отрока на дискосе, сам стал опять наряду с другими с благоговением. Потом во время причащения блаженный видел, что у одних из приобщающихся лица были светлые, как солнце, а у других темные и мрачные, как у эфиопов. Предстоящие же ангелы наблюдали, как кто приступает и достойно причащающихся венчали, а от недостойных отвращались и гнушались ими. По окончании сей службы он видел отрока опять целым в руках ангельских и вознесшимся на небо. Сам преподобный поведал сие ученику своему, который и предал Писание на пользу другим. Декабрь 23. Один магометанин, житель Аравии, бывший в церкви христианской, увидел, что священник во время литургии заколол младенца, кровь его источил в чашу, а тело раздробил на блюде. Потом христиане, предстоявшие тут, тело младенца ели, а кровь пили. Неверному сарацину показалось это дело жестоким, так что он сильно стал поносить священника. Но когда священник со смирением объяснил тайну неверу, то магометанин, пораженный величием этой тайны, сделался последователем Евангелия и мучеником за Христа. 26 ноября. Ты, читатель, быть может, спросишь, почему же Бог скрывает от нас вид тела и крови в тайне святого причащения? Богоносные отцы церкви отвечают на это так, как это мы уже и знаем из вышеприведенного сказания. Естество человеческое отвращается от употребления сырого мяса и крови, не может без отвращения пить. Посему Бог в тайне причащения прикрывает тело видом хлеба, а кровь видом вина. 25 декабря. Положим, скажешь, это верно. Но нельзя ли нам ныне для удостоверения видеть в тайне причащения вместо хлеба тело Господне, а вместо вина кровь Христову? О, без сомнения, можно. Но мы должны рассудить, чего нам хочется. Какое видение попускает Бог большей части для неверующих? Такое. А нам, верующим, в несомненную святость тайны причащения, желание подобного видения излишне и грешно. Правило церкви повелевает, что если бы кому из священников, литургисающих хлеб, представился в виде тела, а вино в виде крови, то таковой священник не должен приобщаться, но должен повергнуться в смирении духа перед вездесущим Богом, винить себя в маловерии и просить Господа доявить ему таинство причащения в обыкновенном виде, в каком оно преподается истинно верующим христианам. Догматические и нравственные выводы, вытекающие из учения о присуществлении хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Так как в таинстве Евхаристии хлеб и вино прилагаются в тело и кровь Иисуса Христа, то по освящении хлеба и вина остаются уже не хлеб и вино, но истинное самое тело и истинная самая кровь Господня под видом хлеба и вина. Послание восточных патриархов. В Каждая раздробленная, даже малейшая частица освященных хлеба и вина находится тело Христово целое и нераздельное. Сия вера Церкви выражается в чиноположении литургии, когда говорится «раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда едомый, никогда же иждиваемый, но причащающийся освящаей». Хотя таинство совершается в многочисленных местах мира, но, как изъясняется восточная патриархия, немного бывает тел Христовых, а один и тот же Христос присутствует истинно и действительно. Одно тело Его и одна кровь во всех отдельных церквах верных. Всегда у Господа одно тело, а не многие во многих местах. Посему-то таинство сие, по общему мнению, есть самое чудесное, постигаемое одной верою, а не умствованиями человеческой мудрости. Со времени освящения святых, святые дары остаются истинным телом и истинной кровью Господа, принимают их или не принимают верующие. И потому освященные дары, сохраняемые как для совершения прежде освященной литургии во время Четыредесятницы, так и для причащения больных, суть истинное тело и истинная кровь Иисуса Христа. Святым тайнам должно воздавать божественное поклонение. Сие поклонение относится прямо к самому Господу Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу, присутствующему в них. Приведем здесь замечательное по превосходным сравнениям и неотразимой силе убедительности наставление святого Димитрия Ростовского о присуществлении святых тайн. Если кто изъявляет сомнение и неверие касательно божественного таинства, как хлеб, находящийся на трапезе, прилагается в тело, а вино в кровь Иисуса Христа, Сына Божия, и становится в священном служении истинным телом и кровью Его, то всякий православный христианин должен спросить его так: может ли Бог сделать больше человека и выше разума его? И когда скажет «может», скажи ему: почему же он не может дать нам своей плоти в пищу? Словом Господним небеса утвердились. Тем же Словом Божиим применяет он хлеб и вино в тело и кровь свою. И если удивляешься тому, как тот же Христос на трапезе и на небесах, то удивляйся и тому, как одно солнце, которое нас здесь освещает и согревает, в то же время светит и на небе, и на земле, и на востоке, и на западе, и во всех странах мира. Так и Христос в то же время и на небе, и на земле в пречистых тайнах, как один всемогущий и всесильный, и на небе истина по естеству, и на земле властью божества, совершает великие и преславные дела непостижимо и несказанно превыше ума человеческого. И опять, если удивляешься тому, как один Христос во многих частях подается верным, равно целый, не меньший в одной части и не больше в другой, удивляйся же и тому, как один мой голос и у меня в устах, и в ваших ушах есть один и тот же голос. Если удивляешься, как тело не сокрушается в раздроблении тайн, когда раздробляется Агнец, и как во всякой части есть целый и совершенный Христос, удивляйся и сему, как это, когда зеркало раздробится на малой части, то образ человеческий в нем не раздробляется, но во всякой части представляется целым, как и в полном зеркале. Если удивляешься тому, как Христос, часто снедаемый, не умаляется, но цел пребывает вовеки, удивляйся и сему, как, зажегши одной свечой другие свечи, ты не уменьшаешь через это светлости первой свечи. Если спросишь о том, как Христос, вшедший вовнутрь нашего естества, не оскверняется и не заключается, то и я спрошу: солнце, проходя над нечистыми местами, оскверняется ли через это или нет? Знаю, что мудрый и верный не осмелится сказать «да». Тем более не оскверняется Христос, свет всякой чистоты, и не заключается сущий, которого не могли удержать ни ад, ни гробные печати, ни двери во вход, где к ученикам затворенные и твердо заключенные. Если удивляешься, как в такой малой части тайн весь полный и целый Христос, то дивись и сему, как в таком малом зерне зрачка твоего вмещаются и им объявляются такие великие города. Но узнав сие, ты не испытывай неиспытуемого естества таинства, и с несомненной верой и сердечной любовью воздавай благодарение страшному и сильному и всемогущему Царю и Богу Вседержителю, и делами и умом за неисповедимые дары Его. И опять в рассуждение тела Господне. Право, веруй с церковью о страшных тайнах. Хотя телесными очами усматриваешь ты видимый хлеб и вино, но веруй крепко, без сомнения, тому, что существо их наитием и действием Святого Духа и властью всемогущего Слова Божия применяется в тело и кровь Христову. Так что ничего иного здесь не остается, а только самое истинное тело и кровь Господня под видами пшеничного, квасного, новопеченого мягкого хлеба и вина, выжатого из виноградных гроздов, то есть ягод. Примеры из житий святых, доказывающие ту мысль, что причащение святых тайн по чину православной церкви необходимо и спасительно, вопреки учреждению некоторых ревнителей древнего благочестия. Таинство святого причащения есть одно из важнейших средств в деле спасения. Через него, по выражению святого Златоуста, мы становимся едино тело со Христом, соединяемся с Ним, как тело с главою, кровь же Его, душ наших избавления. Той же омывается душа, той украшается, той распаляется. Сие таинство называется причащением, говорит святой Иоанн Дамаскин, потому что через оное мы делаемся причастниками Божества Иисусова. Через него сообщаемся со Христом. Как обыкновенный хлеб, который ежедневно едим, есть жизнь тела, говорит святой Киприан Карфагенский, так он и сверхъестественный есть жизнь души. Сия трапеза – сила нашего спасения, крепость ума, основание упования, надежда спасения, свет, жизнь, восклицает святой Иоанн Златоуст. Вот на чем, собственно, опирается наша глубокая уверенность в высоком значении Святой Евхаристии. Но при этом наша мысль с болезнью сердца обращается к тем многочисленным христианам, которые, именуя себя ревнителями древних отеческих преданий, лишаются таинственного наслаждения в божественной трапезе. Как не скорбеть о таковых? Как не пожалеть о их крайне опасном самообольщении, ибо они мнятся спастись и удаляясь от источника спасения. Бедные! Они забывают, что только кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Следовательно, не вкушая тела и Его крови, они не приобщаются и очистительным для нас от грехов наших крестными страданиями и смерти Его. «Истинно, истинно говорю вам, — говорит Господь, — если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, не будете иметь в себе жизни». Что же приводит в свое оправдание ревнители древнего благочестия? Не осмеливаясь отрицать высокого значения таинства святого причащения, глаголемые старообрядцы успокаивают себя обыкновенно тем, что будто бы многие святые спаслись, не приобщаясь тайн. Таковы, говорят они, Павел Фивийский, Мария Египетская, Феоктиста и другие. Поморские ответы. 20. Но, во-первых, было бы слишком дерзко с нашей стороны приравнивать себя к великим подвижникам благочестия. Во-вторых, несправедливо утверждать, будто бы поименованные святые во всю жизнь не причащались святых тайн, хотя в житиях их и не упоминается прямо о их причащении. Но это молчание никак не дает еще права заключать, что они действительно не причащались. Древние повествователи о жизни святых имели в виду возбудить в читателях ревность к особенно высоким подвигам. То, что в жизни святых было обыкновенного, всеми православными исполняемого, о том, очевидно, не настояло надобности и говорить. Здесь с благочестивым вниманием остановимся на некоторых примерах из житий святых, дабы наглядно видеть, как великие угодники Божии, несмотря на то, что дела их были действительно высоки, всегда ревновали о причащении святых тайн. Поведем речь прежде всего о тех именно святых, которые глаголемые старообрядцы поставляют в разряд, якобы никогда не удостоившихся святой Евхаристии. Вот что сообщает нам жизнеописатель преподобный Феоктистий. Один охотник отправился со своими товарищами по ремеслу на пустынный остров Парос, что в Эгейском море, ловить зверей. На пути он отстал от них, и вот, бродя по пустыне, случайно встретил церковь во имя Пресвятой Богородицы от времени, пришедшую в запустение, и, войдя в нее, предался горячей молитве. Молясь же, заметил на земле небольшую ямку, в которой, кроме воды, находились еще зерна одного растения, так называемого солнечника или атропион. Предположив по этим признакам, что в полуразрушенном храме живет кто-либо из святых, он вышел, твердо решившись побывать здесь еще раз на обратном пути. Через несколько дней, когда уже достаточно было наловлено всякой дичи, охотники собрались домой, а были они родом с приморской горы Эвбеи. Отправился с ними и вышеупомянутый охотник, но на пути он опять отстал от них и по-прежнему вошел в церковь помолиться Пресвятой Богородице. При этом он надеялся увидеть и того святого, который жил в этой церкви и питался размоченными в воде зернами солнечника. Но вот во время молитвы он увидел по правую сторону святой трапезы как бы некое подобие былинки, ветром колеблемой, которая от посторонних взоров скрывала густая сеть паутинника. Недоумевая, что бы это такое было, охотник подошел и хотел было разорвать паутину, но вдруг услышал слабый голос: «Остановись и не подходи близко, ибо я женщина и без одежды». Пораженный видением, охотник не знал, что делать. Наконец, собравшись с духом, он решился спросить: «Кто ты? И как живешь в этой пустыне?» И опять услышал голос из сетей: «Умоляю тебя, брось мне одежду, да покрою наготу мою, и тогда, что повелит мне Господь, то скажу тебе». Охотник, сняв с себя верхнюю одежду, положил ее на пол, а сам вышел из церкви, и, подождав немного, пока женщина та одевалась в его одежду, опять вошел и увидел ее на том самом месте, где она была прежде, то была преподобная Феоктиста. Удивлению охотника не было теперь границ. Припав со слезами к ногам преподобного, он просил ее помолиться за него и благословить его. Та после кратковременной молитвы обратилась к нему с такими словами: «Бог пусть помилует тебя, чадо, но скажи мне, что заставило тебя прийти сюда?» Затем, сказав, что, вероятно, ради ее недостойной Господь внушил ему посетить ее, преподобный исповедал охотнику всю свою жизнь прошедшую и в заключении присовокупила: «Но об одном прошу тебя, если на следующий год ты придешь сюда для ловитвы, а я знаю, что ты непременно придешь, Богу так угодно, захвати с собой в чистом сосуде часть пречистых тайн Христовых и принеси их мне, ибо с тех пор, как я поселилась в этой пустыне, мне ни однажды не привелось приобщиться этого дара. А теперь иди с миром к своим товарищам и никому не говори обо мне». Охотник, дав обещание в точности исполнить желание преподобной, поспешил к своим товарищам и с ними вместе отправился на родину. Прошел год со времени только что описанной встречи. Охотник опять собрался на пустынный остров Парос ловить зверей. К ним присоединился и вышеупомянутый благочестивый зверолов. Но, собираясь в путь, он спросил у пресвитера часть пречистых тайн Христовых и, положив ее в небольшой ковчежец, взял с собою. В первенствующей церкви христианской части святого тела подавались в руки верным, а святая кровь преподавалась прямо из чаши. Когда охотничий корабль пристал к берегу, охотника, о котором идет речь, прежде всего пошел в церковь Пресвятой Богородицы, где спасалась преподобная Феоктиста. Увидев блаженную, он упал на землю и поклонился ей, но она, подойдя к нему со слезами, сказала: «Не делай этого, ибо ты носишь божественные дары». И затем, взяв охотника за край одежды, подняла его с земли. Тот вручил ей ковчежец с божественными тайнами, а она, сначала поклонившись до земли, приняла он и, приобщившись животворящего тела Христова, с умилением проговорила: «Ныне отпущаешь рабу твоего, владыка, яко видисто очи мои спасение твое, и яко оставление грехов в руце приях ныне, отыду, иде же велит благость твоя». Сказав это, она воздала хвалу и благодарение Богу, сподобившему ее приобщиться святых тайн, и, благословив охотника, с миром отпустила его. Но что же случилось потом? Когда через несколько дней охотник опять пришел в церковь Пресвятой Богородицы, то святой Феоктисты уже не было в живых. Она сопричислилась к лику небожителей. Таким образом, приобщение святых тайн было приобщением умирающей, напутствием на исход души. Ископав наскоро могилу, охотник положил в нее мощи преподобной, а сам поспешил к своим товарищам 9 ноября. В этом рассказе поучительно для нас прежде всего то, что преподобная Феоктиста, несмотря на свои великие подвиги, не считала излишним приобщение святых тайн, но напротив, она, как видим, умоляет Зверолова принести ей часть тела Христова, поставляя себе в великое лишение, что долго не имела возможности приобщиться святого дара сего. Необходимость приобщения святых тайн для преподобной увеличилась особенно еще от того, что, как можно заключать из только что предложенного повествования, приближался уже конец ее жизни. Но что же провидение? Оно остается безучастным в этом деле? О, далеко нет. Провидение посылает такого именно человека, который мог быть достойным носителем святейшей тайны. Недаром жизнеописатель замечает, что Зверолов тот был человек набожный. Таким образом, сам Бог заботится о том, чтобы люди, по крайней мере, в последние минуты жизни не оставались без напутствия животворящими тайнами Христовыми. Сколь же повинны после того те, кои самовольно уклоняются от божественной трапезы, дерзко заявляя, что будто бы для спасения достаточно одних только добрых дел. Не будем, читатель, таковыми. Преклоним слух наш к словам Матери нашей Церкви, которая ежедневно устами своих служителей приглашает нас вкушать бессмертного источника. А теперь обратимся к другим повествованиям, показывающим, как великие подвижники благочестия всегда ревновали о приобщении святых тайн. Поведем речь о Марии Египетской, своими великими подвигами стяжавшей себе неувидаемый венец славы. В пустыне, где жила преподобная Мария Египетская, за год до ее кончины пришел старец Зосима. Встретившись с великой подвижницей благочестия, он припал к ее ногам, прося именем Христа, ради которого она посвятила себя в пустынический подвиг, рассказать ему свою жизнь. Преподобная, исполняя желание старца, рассказала ему все до мельчайшей тайны. Наконец, в заключение, прощаясь со старцем, она просила его прийти на следующий год, ежели это будет угодно Богу, в Великий Четверток, с животворящими тайнами и сподобить ее быть причастницей оных, в залог жизни вечной, и заклинала его при этом не переходить Иордана, но близ селения ждать ее. «Я приду, — говорила праведница, — я приобщуся святых тайн, ибо я не приобщалась с тех пор, как была приобщена в церкви Иоанна Предтечи перед вступлением моим на подвиг пустынножительства. Не отринь моей просьбы, святой отец. Приди сподобить меня великой тайны в тот час, когда сам Господь наш Иисус Христос перед своей крестной смертью соделал учеников своих причастниками божественной и тайной вечери. Сказав это, преподобная простилась со старцем и удалилась в пустыню. Прошел год. Наступила Великая Четыридесятница, дни поста и молитвы. Старец Зосима помнил просьбу преподобной и, казалось, не мог дождаться страстной недели. Так велико было в нем желание увидеть преподобную. Наконец наступила неделя страстей Христовых. И в четверг старец после литургии, взяв дары, вышел из монастыря. Дошедший до реки, он сел на берегу ее и ждал прихода преподобной. Уже старец, томимый душевной тоской, думал, что по его недостоинству она не желает прийти к нему, или уже она была здесь и, не найдя его, удалилась. Одна мысль прискорбнее другой тревожила старца, и вдруг увидел он преподобную, шедшую к нему по водам. Старец, устрашенный этим видением, хотел преклониться ей, но она сказала: «Святой отче, что делаешь? Ты пресвитер с божественными тайнами». Приблизившись к нему, она требовала благословения, и по просьбе преподобной он благословил ее. И прочел символ веры и молитву Господню. По окончании молитв она приняла тайны тела и крови Христовой. И, подняв руки к небу со слезами радости, воскликнула, как некогда Симеон во храме Иерусалимском с божественным на руках младенцем: «Ныне отпущаешь рабу твоему, твою, владыка, по глаголу твоему с миром». Простившись со старцем, она просила его прийти к тому месту, где в первый раз они имели свидание и беседу, и там сказала преподобная: «Увидишь меня, если это будет угодно Создателю моему». Прошел еще год. И старец снова отправился на место первого их свидания, но не нашел уже преподобной в живых. Приблизившись к ее телу, он слезами омыл ее ноги, потом стал читать погребальные молитвы, и вдруг мысль, угодно ли преподобной погребение, смутила его, и он недоумевал. Вдруг он увидел на земле начертанные слова: «Зосима, на сем месте похорони тело недостойной Марии, и, предавши тело погребению, молись о ней, представившейся в первый день апреля, в ту самую ночь, в которую сподобилось принять от тебя спасительные дары тела и крови Христовой. Не дивны ли, не чудны ли дела Всевышнего, пекущегося о нас, недостойных рабах Его? Всещедрый Господь сподобил преподобную скончаться в тот день, в который она, причастившись тела и крови Христовой, сделалась причастницей жизни вечной. Прославив Бога и Его таликие благодеяния, оказываемые исполняющим волю Его, старец Зосима похоронил тело преподобной и, возвратившись в ту обитель, где он имел пребывание, рассказал там о всем, что Господь привел ему увидеть 1 апреля. Святые мученики, заключенные в темницу за исповедание православной веры, и те всеми силами старались как бы удостоиться святого причащения, чтобы при искренне всех божественных таинствах соединиться с Господом и вступить в загробную жизнь с залогом вечных благ. Преподобный мученик Лукиан, пресвитер, после многих различных мук, связанный, был брошен в темницу, и здесь на острых камнях пролежал 40 дней. Наступил праздник Богоявления Господня. Святой Лукиан сильно желал причаститься святых тайн, как и бывшие с ним в темнице христиане. Он стал пламенно молиться об этом Господу, и Господь услышал молитву его. Некоторые из христиан тайно от стражи принесли в темницу хлеб и вино мученикам. Пресвитер Лукиан сказал заключенным с ним: «Встаньте около меня и будьте церковью». Когда христиане-узники стали вокруг святого Лукиана, то он сказал им: «Совершим литургию и причастимся божественных тайн». «Где, отче, положим хлеб?» — спросили ученики его. «Здесь нет стола, престола». Он же, связанный, лежа вверх, лицом на острых камнях, ответил: «На персях моих положите, и будет живой престол живому Богу. Итак, в темнице на персях мученика совершена была божественная литургия со всеми принадлежащими ей молитвами, чинно и благоговейно, и все были причастниками святых тайн. 15 октября. Таким образом, примеры из житий святых показывают, что преподобные, удаляясь в пустыне ради подвигов благочестия, вовсе не так равнодушно смотрели на необходимость причащения, как хотят представить глаголимые старообрядцы. И при великих своих подвигах они не думали, что можно заменить его своей верой и добрыми делами. Несмотря на всю трудность, пустынники не лишали себя божественной трапезы. Напротив, находили в ней истинное наслаждение и укрепление для духовных подвигов. С не меньшей ревностью искали причащение святых тайн и святые мученики. Они смотрели на него как на необходимую принадлежность христианина. «Как христианин без литургии быть может?» — говорит святой мученик Феликс. Поэтому они носили с собой запасные дары и причащались ими перед мучениями и смертью. В начале третьего века, рассказывает Бароний, в жилище святой мученики Доминики Егемон нашел кадильницу глиняную и свящу, и ковчежец, в нем же святая жертва. Заключенные в темнице, они получали святые причащения через верных, которые подвергались при этом иногда величайшим опасностям со стороны язычников, в случае же невозможности получить святые дары. Заключенные, если между ними были священники, сами иногда совершали литургию и причащались. Счастье прийти ко Христу и достойно приступить к причастию святого тела Его нужно заслужить. Вот самая недавняя и совершенно достоверная история о том, как человек, долго отвергавший и вдруг в смертный час взыскавший Христа, был отвергнут Христом, по меньшей мере не был достоин причастия Христу. Однажды вечером в одной из столиц приглашает образованнейшего и санного пастыря сановного на дом причастить больного. По приходе в дом на вопрос пастыря, где же больной, встречавший его хозяин, по-видимому, совсем здоровый, отвечает: «Это я». Духовный отец удивился и с кротким увещанием говорит, что ему следует не призывать на дом священника с причастием, а самому идти в церковь, поговеть, исповедаться и затем уже приобщиться, так как, по-видимому, он не настолько болен. Больной, лет 50 человек, говорит почтительно: «Вы правы, но я не знаю, что со мной. Мне кажется, что мне надо спешить. Мне кажется, надо спешить, я не должен откладывать». Удивленный духовник приступил к исповеди, но во время чтения молитвы перед исповедью стоявший на ногах исповедник прерывает духовного отца: «Ах, нельзя ли поскорее? Я боюсь опоздать». На исповедь духовник узнает, что он не говел более 30 лет, да и в церковь не ходил, даже смеялся и глумился над причастием и причастниками. По бледному лицу кающегося текли слезы. «Давно не плакал», — сорвалось с уст исповедника. Взволнованный духовник, прочитав разрешительную молитву, приступил к святым дарам. Причастник просит позволения сесть, чувствуя себя усталым. Духовник начал читать молитву: «Верую, Господи, исповедую». Больной тихо повторяет. Слыша, что голос больного слабеет, духовник ускоряет чтение молитвы, невольно, бессознательно, и подходит к больному со святыми дарами. Пока духовник делал эти 4-5 шагов, слышит легкий вздох, подходит, а тот уже был мертв. Он дожил до разрешительной молитвы, до покаяния. Но до причастия, над которым столь долго глумился, до причастия не дожил. Плоды приобщения святых Христовых тайн. По учению Церкви, святейшее таинство тела и крови Христовой достойно причащающимся их подает утверждение, то есть укрепление составов с костями вместе, исцеление многообразных недугов, здравие, крепость, сохранение, спасение и освящение души и тела. Отчуждение, то есть отгнание скорбей, радость и веселье, оставление грехов, умерщвление страстей, просвещение и очищение оскверненной души, сохранение от всякого дела и слова душетленного, соблюдение от всякого дьявольского действа, стену и помощь и возражение, удаление сопротивных, то есть злых духов, отгнание всякого мечтания и лукавого деяния и действия дьявольского, мысленно во членах действуемого, потребление и всесовершенное погубление лукавых помыслов и предприятий, и ночных мечтаний темных и лукавых духов, исправление жития и утверждение в святости жизни, соблюдение заповедей и умножение добродетелей и совершенства, просвещение чувств, мир душевных сил, веру непостыдную, исполнение премудрости, просвещение отчест сердца, дерзновение и любовь к Богу, общение, подаяние Духа Святого, умножение божественной благодати, вселение в души наши Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, утверждение жизни, обручение будущей жизни и царствия, на пути жизнь вечной и бессмертной, благоприятен ответ на страшном судилище Христове, общение небесных благ. Чудеса, бывшие при таинстве тела и крови Христовых. В жизнеописании святого Василия Великого пишется: «Некоторый богоугодный пресвитер именем Анастасий, когда совершал божественную службу, то во время освящения страшных тайн Пресвятой Дух в виде огненном сошел и окружил Анастасия. Это видели не один святой Василий, но и другие, которые были достойны сего видения». 1 января. Историк Созамен повествует: когда святой Златоуст литургисал и раздавал верующим святые тайны, приступила к нему некоторая женщина, зараженная ересью Македониевой. И как только приняла божественное причащение, с неверием мгновенно часть тела Христова обратилась в устах ее в камень. Женщина, пришедшая в ужас от всего предивного чуда, перед всем народом рассказала случившееся с нею, показывая самый камень, и от неверия обратилась к правоверию. Во время Мины, патриарха Цареградского, некто из еврейских отроков присоединился к христианским отрокам и принял с ними вместе святое причащение, но, возвратившись в дом, рассказал отцу своему все случившееся. Отец его воспламенился гневом и тотчас схватил сына и бросил его в печь, в которой расплавливалось стекло, ибо отец его был мастер литья стекол. Мать, ничего не зная, что случилось с ее сыном, долго искала его и не могла найти. В третий день с плачем и рыданием пришла к своему мужу, стекольному мастеру, и вдруг из среды раскаленной печи услышала голос своего сына. Испугавшись и вместе обрадовавшись, матерь с поспешностью приступила к плавильной печи и увидела сына среди горящих углей. Вынув его из огня, спросила, каким образом он не сгорел в печи. Он отвечал: какая-то жена в светлой одежде часто приходила к нему, подавая ему воду для погашения горящего угля. И когда хотел он есть, она давала ему пищу. Это чудесное происшествие пронеслось по всему городу. Сам император Иустин, который в это время царствовал в Греческой империи, узнал о сем и повелел крестить сына и матерь, а отца, который не захотел принять крещение, приказал бросить в раскаленную печь. Это чудо было известно всему миру. О нем пишут следующие церковные историки: Евагрий, Евсевий, Никифор. Соединяясь с искренним раскаянием в грехах и непостыдной верою в Спасителя, причащение святых тайн Христовых избавляет нас от вечной смерти еще здесь на земле примиряет грешника с оскорбленным правосудием Божиим. Один палестинский начальник по имени Гивимер вступил в должность, захотел прежде всего поклониться гробу Господню. Подошедший к церкви, он увидел барана, который шел на него и хотел поразить его своими рогами. Военачальник испугался видения и хотел идти назад. Но стоявший здесь хранитель Святого Креста по имени Азарий, заметив его нерешительность, спросил его: «Почему ты не идешь, господин?» Тот ответил: «Зачем вы пустили сюда этого страшного барана?» Азарий успокоил его и сказал: «Иди, здесь ничего нет». Но когда военачальник хотел идти в церковь, ему снова представилось то же видение, между тем, как другие ничего не замечали и входили свободно. Тогда хранитель Святого Креста сказал Гивимеру: «Господин, у тебя есть что-нибудь на душе, за что тебе не дозволяется поклониться святому гробу Спасителя нашего? Принеси покаяние Господу, он человеколюбив и многомилостив». Начальник со слезами отвечал: «Точно, я виновен перед Богом во многих и важных грехах». С этими словами, упав на землю, он долгое время плакал и исповедал Господу грехи свои. Потом, когда встал, снова хотел войти в церковь, но ему опять загородил вход страшный баран. Тогда хранитель Святого Креста сказал ему: «Видно, есть какое-нибудь другое препятствие». Начальник в раздумье отвечал: «Разве то, что я не православный?» И после этого присоединился к православной церкви, а потом, когда хранитель Святого Креста приобщил его святых тайн, то начальник свободно вошел в пещеру гроба Господня, и пред ним исчезло прежнее видение. Случилось, что от причащения святых тайн выздоравливали больные, которых никакое лекарство не могло поправить. Григорий Богослов говорит, что сестра его, будучи больна и не получив никакой пользы от лекарства, приняла с особенной верой святые тайны и сделалась здоровою. Кто причащается тела и крови Христовой, тому и злые духи не могут причинить никакого вреда. В одной из книг церковных упоминается, что один святой спрашивал у злых духов, чего они более всего боятся в христианах. «Того, что вы едите», то есть святого причастия. «О, если бы христиане честно соблюдали то, что они вкушают в причастии, то они были бы неприступны для козней наших». Вот какова сила святых тайн. Побуждение к частому причащению святых тайн. К частому причащению святых тайн обязуется христианин по велениям самого Иисуса Христа совершать Евхаристию в его воспоминание, которое в истинно благодарном сердце должно возобновляться как можно чаще. К сему побуждает пример первенствующих христиан, Деяния 2.42, и наставление святых отцов церкви. Святой Василий Великий пишет: «Хорошо и преполезно каждый день приобщаться и принимать святое тело и кровь. Христос ясно говорит: едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Ибо кто сомневается, что непрестанно быть причастником жизни не иное, что значит, как жить многообразно? Впрочем, мы приобщаемся 4 раза каждую седмицу, в день Господень, в среду, пяток и субботу. Также и в иные дни, если бывает память какого-либо святого». Василий Великий. Вразумление тех, кое самовольно уклоняется от святого причащения. Да ужаснутся самовольно удаляющиеся от святого причащения, потому что они через это самое служат врагу нашего спасения, дьяволу. «Многие, — говорит святой Иоанн Златоуст, — вижу, нечасто причащаются. Сие дьявола есть дело. Тот претит, дабы нечасто тело Христово приимали. И сие явно есть, иже нечасто».